Андрей Васильев. «Осколки легенд». Том 2. Маленькое предисловие. На этот раз на самом деле совсем маленькое. Просто я хочу напомнить уважаемым читателям о том, что данная книга есть сборник произведений, дополняющих основные сюжетные линии сразу нескольких циклов книг, вышедших из-под моего пера. Поэтому, если вы не знакомы с героями романов, в эти циклы вошедших, то в рассказах кое-что для вас может оказаться непонятным. Отдельно стоит отметить, что все рассказы в данном томе повторно отредактированы, расширены и дополнены. Файрол. Как Юр обещание выполнил. Юр остановился и вытер пот, текущий по лбу. Вот ведь какие странные дела. Он был всегда уверен, что на севере холод собачий стоит и летом, и зимой. Даже когда его в обратном убеждали, все равно где-то внутри имелось понимание того, что север есть царство стужи и никак иначе. Однако же посмотрите, вот он север, причем самый что ни на есть настоящий. Только жара здесь стоит такая, что хоть и яйца на камнях жарь. «Где справедливость?» — пробормотал себе под нос пастушник филиала знаменитой Эйгенской обители мудрости, отправленный ректоратом в свое первое путешествие-стажировку. «Почему этого проныру Витальда отправили в западную марку, а меня сюда?» Вопрос был риторический. Приятель Юра, носящий имя Витальд, был куда увертливее змеи и пронырливее мыши, а потому наверняка предпринял что-нибудь эдакое, дабы попасть в родной для него с детства Эйген, из которого он в свое время и уезжать-то не слишком хотел. Скорее всего, он нашел кому-то нужный подход, сказал нужные слова, вызвал жалость или предпринял еще какой-то из трюков, на которую он был большой мастак. И более того, Юр был уверен, что обратно в обитель, где они бок о бок провели 4 года, изучая дело производства, счет, бухгалтерию, а также ряд других наук, не слишком-то связанных с миролюбивой должностью казначея, со стажировки Витальд не вернется. Скорее всего, придет некая бумага, в которой будет написано о том, что «сей отрок крайне потребен в славном городе Эйгене, а потому просим его учебу считать завершенной, а также за честь». Юр уважал способности приятеля, но сам подобным заниматься не собирался. Дело было даже не в том, что он слишком родовит для того, чтобы кого-то о чем-то просить или не признавал подобных методов. Нет, тот филиал обители мудрости, в котором он учился, подобные убеждения выбивал из своих слушателей сразу и напрочь. Те же, кто по окончанию первого полугода учебы так и не пожелал расстаться с призрачными мечтами о всеобщей любви, гармонии и справедливости, отчислялись с курса без единого звука и немедленно отправлялись за ворота. Добрался ли кто-то из них до обитаемых мест или нет, неизвестно, поскольку никто из слушателей филиала особо не представлял, где эти самые обитаемые места есть, поскольку последний лик 100 пути на пути к месту учебы каждый из них проделал с повязкой на глазах, которая не снималась ни днем, ни ночью. Впрочем, одного такого отчисленного Юр видел год назад, когда пришло время сдавать зачет по ориентированию и выживанию в лесу, в одном из распадков он нашел обглоданные разрозненные кости. Для волка они были великоваты, для медведя маловаты. После обнаружился череп, и тогда все встало на свои места. Говорить о находке Юр никому не стал, но необходимые выводы сделал. Солнце припекало все сильнее, время давно перевалило за полдень, и юный пастушник печально вздохнул. Жару он переносил плохо. Впрочем, он вообще не слишком любил выбираться за стены родной обители и совершать длинные пешие прогулки. То ли дело посидеть в прохладной тишине библиотеки и читать, читать. Однако желание желаниями, а путешествие, стажировка перед выпуском – это суровая реальность, представлявшая собой обязательное испытание для тех, кто смог преодолеть все 4 года напряженной учебы. Каждый послушник, добравшийся до выпускного курса, сначала сдавал невероятные по сложности экзамены, а в качестве последней практической проверки получал некое выездное задание – и от того, как быстро и как точно оно будет выполнено, зависела его дальнейшая судьба. Управился ловко и скоро, тебя ждет одна из столиц или же относительно крупный город. Если затянул, сделал все криво и косо, наследил, выдал себя, за тобой гнались, гнить тебе в гарнизоне на окраинах Роттермарка, а то и в просто большом селе». А коли вообще не справился? Нет, это было невозможно. Такие послушники до выпуска не доходили. По крайней мере, Юра таком не слышал. Да и то, от 50 с лишним новичков, с которыми он когда-то начинал учебу, до выпуска дошло всего 14 человек. 8 юношей и 6 девушек. Остальные покинули обитель, кто-то в сопровождении братьев-охранников и с завязанными глазами, а кто-то... Кто-то, скорее всего, так и лежит в распадках и оврагах, которых так много в лесах, окружающих обитель. Послушник негромко вздохнул и пошел вперед. До темноты он хотел одолеть еще 20 миль. А вообще, не самое плохое ему направление досталось для задания. Ведь если рассудить здраво, коли здесь так припекает, то что же на юге творится? По какому принципу распределялись задания, Юр даже не представлял. Его просто вызвали в кабинет, где сидел глава филиала Прилат Невье, который сухо и деловито сообщил. «Послушник Юр, вам надлежит направиться на север, в славный город Хольмстаг. Прибыв на место, вы обязаны явиться в представительство обители мудрости, где тамошний брат казначей поведает вам, в чем заключается определенное вам испытание. Отведенное время на дорогу в Хольмстаг – месяц, начиная с сегодняшнего дня». Столько же отмерено на выполнение задания и обратный путь. В случае, если вы не уложитесь в положенный срок, вам будут начислены штрафные баллы. Помните это. Повозка, которая доставит вас в ближайший населенный пункт, с которого вы начнете свой путь, уже стоит у ворот. Конечной точкой при возвращении будет считаться он же. И все, и в путь. Штрафные баллы – вещь нехорошая, неприятная. Их начисляют за любые недочеты при выполнении задания, и их наличие непременно повлияет на комиссию, которая будет принимать решение о дальнейшем распределении того или иного послушника. Юр не был карьеристом, но и куковать где-нибудь на рудниках в Репеях у него тоже особого желания не возникало. Там делать нечего, компания паршивая и спится недолго. Другое дело большой город, лучше всего одна из столиц, где всегда шумно и интересно. Совсем же другой коленкор». По этой причине юноша сил не жалел, преодолевая в день немалые расстояния. Он перелезал через буреломы, карабкался по скалам и форсировал реки, позволяя себе спать не больше 5 часов и нигде не делая длинных остановок. Время еще не поджимало, но лучше иметь небольшой запас, чем потом кусать себе локти». А еще он частенько вспоминал беседы с друзьями по филиалу, те, что возникали вечером перед сном. Кое-кто из них недоумевал, для чего эта архаика с пешими путешествиями без карты удобств коли есть свитки порталов? Ответа на этот вопрос у Юра не было, но когда кто-то поинтересовался его мнением на данный счет, то он посоветовал принимать условия задачи в том виде, в котором они предоставлены. Какой смысл ломать голову над тем, на что ты не сможешь повлиять? Куда разумнее в данной ситуации не сетовать на бессмысленность происходящего, а думать о том, как показать себя в лучшем виде экзаменатором, поскольку от этого зависит будущее. Вот выпустимся из академии, тогда будем кочевряжиться, а сейчас от нас не этого ждут. Ну а тем, у кого его точка зрения вызвала недовольство и неприятие, Юр дружелюбно посоветовал обратиться к отцу Прилату, поскольку он-то наверняка сможет разъяснить, почему всем надо будет идти пешком невесть куда, невесть зачем. Вот так за мыслями молодой пастушник отмахал еще с полтора десятка миль, поднялся на холм и осмотрелся. С холма открывался отличный вид, а самым главным оказалось то, что вдалеке справа, милях в 20 отсюда, почти на горизонте, Юр увидел еле заметную изогнутую серую линию дороги. Это, несомненно, был северный тракт, который вел прямиком к Хольмстагу. Еще его называли «дорогой трех королей», поскольку начинался он у Великих гор, а заканчивался у моста трех королей, с которого, по сути, начинались территории западной марки. Название же свое он получил в честь трех поколений кёнигов, при правлении которых прокладывался. Вид тракта крайне порадовал Юра. Если он его видит, то это означает одно. Все время послушник шел верно, не сбился, не заплутал. Надо будет в обители поблагодарить наставника Ритуса, который год за годом вбивал в головы учеников карты всех земель Роттермарка, сурово гоняя их на зачетах и требуя называть все маломальски важные объекты ориентирования на той или иной местности. Слева от холма блестела серебром гладь небольшого озера. Рядом с ним стояла пара десятков домишек, как видно, небольшая деревенька, которых в этих местах куда больше, чем крупных поселений. Север не густо заселенный запад. Тут нет бесчисленного количества городков, понатыканных один подле другого. Север – это огромное пространство и суровые условия, потому народ предпочитает жить хуторами, семейно. Свои за своих всегда встанут, не предадут, не обманут. Не то что городской люд, где каждый сам за себя и против всех остальных. Послушник посмотрел на небо, которое начинало приобретать тот глубокий синеватый оттенок, который предваряет наступление вечера. В принципе, до темноты время оставалось, и Юр мог одреть еще миль 20-25, достигнув тракта уже сегодня. Вот только ему жутко надоело ночевать под открытым небом и спать на земле. Очень хотелось хоть один раз выспаться под крышей, пусть даже под крышей сеновала, а не дома. К тому же припасов осталось всего ничего. Не худо было бы закинуть в сумку каравай хлеба и шматок другой сала. Юр сглотнул слюну. Перед его взором возник кувшин с холодным молоком и ломоть жареного мяса. Ну да, небольшой крюк, но что такое 3-4 мили? Завтра можно встать пораньше, до света и наверстать упущенное, ну и потом. Впереди его ждал тракт, сирич дорога. Это не непролазный лес и не горы, по ней иди себе и иди. Опять же, насколько ему известно, по северному тракту ездит довольно много торговцев. Может, кто его и подвезет? Боясь передумать, он быстро начал спускаться с холма, забирая влево и направляясь к хутору. Когда пастушник подошел к селению, тени стали длиннее, а в воздухе начала разливаться бодрящая прохлада. Близился вечер, а значит, следовало поспешить и найти себе дом, в котором его примут на постой. Хотя какой селянин откажется от серебра? Деньги у Юра были. Каждому из выходящих на задание выдавали некий минимальный набор для выживания. Посох из дерева жижу, который даже топором не перерубишь. Горсть серебра и наплечную сумку, в которой находились незамысловатые продукты. Лук, сухари, вяленое мясо. Наставники стремились создать из бухгалтеров многогранных личностей, но при этом не аскетов, которым вообще ничего не надо. Юр и до того не был избалованным молодым человеком. В странствиях же и вовсе руководствовался принципом «в дороге и жук мясо», поэтому серебро все еще позвякивало на дне его сумки. Да и где его было тратить? Это кто на запад пошел, то и дело натыкался на населенные пункты. Юру же в его пути попадались в основном только леса да дикие равнины. Первое, что удивило послушника – тишина, которой его встретил хутор. Северяне после того, как ставили дом, сразу же заводили пару собак и не каких-нибудь низкорослых городских бобиков, а волкодавов с огромными клыками и густой шерстью. Собака на севере – это больше, чем собака. Это друг, защитник, соратник, без которого жизнь не в радость. А здесь тишина, и детского гвалта не слышно, а отпрысков у северян обычно много. Юр перехватил посох поудобнее, сжав его рукой ровно посередине. Шаги послушника стали беззвучными и неспешными, чуткие уши ловили каждый звук. Он остановился у столба, который не весь зачем врыли у входа в селение, выждал с полминуты и двинулся вверх по улице. Дома смотрели на послушника темными провалами окон, двери сараев, стоящих близ них, были распахнуты. Там была пустота. Ни коров, ни овец, никакой живности. «Никак болезнь какая», — подумал Юр. «Если это так, то задерживаться здесь не стоит». Поветрие в Роттермарке не было давно, со времен темных веков, но история циклична, и кто знает, может, именно здесь и сейчас все начинается снова. Кто знает, как тогда, тысячелетия назад, в Файрол пришла черная смерть, унесшая с собой все, чем жил континент, привычный уклад династии королей, половину населения и даже тех, кого называли создателями. А начаться все могло вот именно с такой деревушки. Юр потряс головой. Что за фантазии? Куда они только не заведут? Недаром говорил ему брат Фемистоклюс, хранитель библиотеки в обители. «Если не прекратишь раздувать из мухи мамонта, не выйдет из тебя проку. Придумки твои тебе только мешают. Любая наука, логика ли математика, астрология — не терпит домыслов, они ведут в сторону от той цели, которую ты себе ставишь. Всегда опирайся на то, что не требует дополнительных доказательств, поскольку если создашь незыблемую основу, то все остальные детали бытия сами встанут на место». Брат Фемистоклюс знал, что говорил. Кем он был в своей прошлой жизни, Юр не ведал, но сам видел, как прибывший с инспекции высокий чин из Академии чуть ли не руку ему поцеловал. При этом Юру брат Фемистоклюс покровительствовал. По какой причине это происходило, непонятно, но Витальд несколько раз завистливо говорил ему: «Ишь, как он с тобой возится, как курица с яйцом! Все вы говорите, говорите, никак расстаться не можете. О чем хоть разговоры-то?» Юр пожимал плечами и отвечал: «Во всем понемногу, политика, государственное устройство, финансы». Так оно и было. Брат Фемистоклюс в простой и доступной форме передавал молоденькому пастушнику все то, что знал сам, а самое главное, он учил его думать, анализировать и делать выводы, хотя при этом периодически ругал нещадно за чересчур пылкую фантазию и поспешность решений. Вот и сейчас Юрдам придумал себе не весь чего и уже был готов, чиркнув кресалом, запалить хутор, как на его окраине за